Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня день 406 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Да, добрый вечер.
Я забыл сказать, сегодня среда, 5 апреля, время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве. Нас смотрит 51 тысяча человек. Цифра растет быстро, но не так быстро, как если бы вы поставили ссылку в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может быть, через мессенджер переслали нашим зрителям, постоянным подписчикам и другим. Вот если бы это сделали, то росла бы цифра быстрее. И 16 тысяч поставили лайки. Как обычно, я прошу, пожалуйста, ссылку... подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Вы можете пройти и подписаться на его канал тоже. Ну что же, тогда мы, собственно говоря, начнем наш эфир в среду. Давай начнем все-таки с визита Зеленского в Польшу, с выступлений, заявлений, которые там были сделаны. Там главное, видимо, все-таки действительно отношения между Киевом и Варшавой шагнули исторически, по-моему, в сторону, ну, скажем так, невиданную доселе, потому что большая история поляков и украинцев, она была причудливой и, скажем так, неровной. Всякое в ней бывало, но вот сейчас... Наверное, они находятся, две нации, на пике своих отношений, комплементарных отношений. И я думаю, что вот то, что говорится самим Зеленским, ну и польской стороной о том, что фактически между двумя странами не будет границ, они, так сказать, тесно переплетутся социальные системы, экономические и так далее, при том, что никто, по-моему, не собирается сливать их воедино, естественно, как это говорит московская пропаганда. Ну, то есть, фактически, это будет микро-ЕС между Польшей и Киевом. Я бы так сказал, пока еще не будучи членом ЕС Украина и будучи членом ЕС Польша, тем не менее, между собой могут эту интеграцию осуществить, как если бы они были обе в рамках одновременно Европейского Союза. Что ты думаешь?
Судьба Европы, а значит и мира, была изменена в тот момент, когда Хмельницкий повел Украину к Москве. Так. Если бы он повел ее к Польше, и карта Европы, содержание Европы, истории и всего мира выглядела бы совершенно иначе, радикально. Мы даже представить себе не можем как, но это было бы нечто совершенно другое. Самое главное, что не было бы ни Сталина, подозреваю, ни вот эти все последующие нюансы. Ни современного Путина в том виде, в котором он есть. И Россия, может быть, была бы свободной. Потому что рядом было бы огромное государство в составе Речи Посполитой трех народов, как и было предположено по Гадической унии, но тогда уже было поздно. Вот. И поляки тоже хороши, они никак не хотели уравнивать в правах православную и католическую шляхту, давили очень сильно, поэтому от хорошей жизни Хмельницкий пошел. Но тем не менее, тогда это был момент, когда изменилась судьба Европы. Сегодня второй момент, когда может измениться судьба Европы и мира, потому что Украина от Москвы уходит к Польше. Союз с Польшей. Из союза с Москвой в союз с Польшей. Вот этот шанс. Главное, этот второй шанс не пропустить. И есть все основания думать, что в этот раз мы его не пропустим. А как она изменится, посмотрим в будущем. Важно, что отношения с Украиной и Польшей, они имеют куда как больше оснований, нежели просто соседи или люди, объединенные одной целью, или люди, объединенные одной угрозой безопасности. Это гораздо больше. Это вот как две сестры. И я знаю, что Польша придает огромное значение этому. Я переписываю со знакомыми поляками, многие из которых члены правительства, депутаты, военные. Ну и как бы тут еще наложились личные отношения хорошие между двумя президентами, Дуда и Зеленским. Mm-hmm. Лично очень хорошие отношения. Это большой шанс, уникальный. Им надо непременно воспользоваться, и мы пользуемся. Тут в этот же союз, Люблинская тройка, где Литва, Польша и Украина, мы всегда рады видеть все дружно. И Эстонию, и Латвию, и Беларусь. И, может быть, еще кого-то, но хотя бы в таком варианте. Старые смыслы никогда не умирают. Наибольшее количество войск московское государство провело с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой. 29 штук аж, по-моему. Так вот, сейчас это 30-я война, условно назовем ее такой. Ну и стол реагирует, соответственно. Это больше, чем математика польская в стиле «Украина решает наши задачи, а если Украина пойдет, следующее будем мы». Это сакральная вещь. Слава богу, что они реализуются.
Ну вот скажи, удивительное ведь дело, оказывается, вот на фоне войны все блекнет, все эти исторические споры, одни Волынь, другие Бандеры, и так до бесконечности вот крутиться, вертеться, и вдруг выясняется, что это на самом деле не так важно, вот бесконечная встряска этих давно минувших дней перед лицом вообще угрозы вообще самому существованию Украины, а может быть и Польши, а может и дальше. То есть получается, это все преодолимо. То есть это остаться каждый со своими
Это более чем
национальными
преодолимо.
героями и так далее.
Я вам
И проблемами, в том числе.
больше скажу. Была бы добрая воля, преодолимо все. Пример Израиль-Германия.
Ну,
Уж, казалось
пример,
бы, больше
кстати.
пропасти, как пролегла, невозможно себе представить. И тем не менее, Германия с Израилем находится в прекрасных отношениях. Причем даже не только по гражданским, там каким-то взаимодействия. Военные находятся, совместные
Да.
учения, обмен опытом и так далее. Хотя, казалось бы, эта трагическая страница никогда не будет перевернута. Это означает, что есть доброе, если есть добрая воля, и осознание того, что произошло, и правильные выводы из него, можно решить любую проблему. Поводы для разногласий есть всегда, их всегда можно найти. Второй пример. Британия и Соединенные Штаты. Вообще бунтовавшаяся бывшая колония, правильно?
Ну так.
Мне как-то не очень удобно. А сожженный Вашингтон в 812 году при втором вторжении Британии. А кровавейшая и тяжелейшая война за независимость. Ну, там было много поводов, можно поискать. Но тем не менее, добрая воля все определяет.
Доброго.
Добрая
Ну
воля
вот
все определяет.
смотри.
Да, и в случае с Украиной и Польшей она есть в избыточном количестве. С обеих сторон.
А вот смотри, почему вот нам тяжело это даже представить между Россией, между Москвой и Киевом. Вот такую же экстраполяцию, хотя в такой степени ожесточения отношений, что бы мы там ни говорили, между Польшей и Украиной, ну, не знаю, может быть, какие-то отдельные отрезки, но в принципе, вот чтобы до такой степени. Но тем не менее, шансов у
В войнах
Москвы гораздо
Хмельницкого
меньше.
это
Но она была ожесточена, я согласен, да, ужасная была.
тяжелейшая резня с обеих сторон.
Да,
Тяжелейшая.
ну.
Казалось бы, никогда нельзя были примириться. И проклятия, которые посылали друг на друга, и словом, и делом, это они просто зашкаливающие, казалось бы, было. Ну, между Киевом и Москвой тоже когда-нибудь могут установиться нормальные отношения, если в Москве придут к власти люди, которые проявят эту самую добрую волю.
Не, ну это
Но
так,
пока
конечно, в
как-то
таком случае, конечно.
как-то исторически оно все как-то вот никак не дождемся этой доброй воли, одна сплошная зла.
Ну что же, 185 тысяч нас смотрят и 62 тысячи поставили лайки. Давай посмотрим, что на фронте происходит.
На фронте примерно то же самое, тяжелейшие бои в
Ну вот
Бахмуте.
карта.
Но есть два изменения. Во-первых, Маринки мы их отпинали. И они сами
Так.
признали, что вот новые позиции, да, так получилось, отошли, но удерживаем, удерживаем, боремся. И второе, это они признали, что в районе Авдеевки там тоже немножко их подвинули на позицию. Слегка. И это же их, по их признанию, таким флером, типа, ну ничего, ничего, опять отвоюем, ну, как бы, имеем, и как это, имеем то, что имеем. Отодвинулись. Что касается Бахмута, там тяжелые бои, тяжелые бои в центре города, тяжелые бои вокруг по периметру от этих двух навешающих клешней. Ну, стороны маневрируют, наша сторона применяет активную оборону, реагирует на штурмовые действия противника. Ну, и положение стабильное, тяжелое, но контролируемое. Сегодня президент Зеленский сказал интересную вещь Польше на прямой вопрос о Бахмуте. Ответил, что если мы увидим, что есть реальная угроза окружения, мы выведем войска. Как бы нормальная рабочая история военная. Пока такой угрозы нет, и пока войска в Бахмуте решают основную свою задачу, лишение противника способности наступать, снижение боевого потенциала, оборона ведется.
Ну, а на других участках там Кременная,
На
там
других
затихание какое-то.
там, да, там как бы бои местного значения, то, что называется, без активных штурмовых действий.
Ясно? Переходим к следующему. Ну, мы немножко международные новости попозже обсудим. Вот смотри, агентство Reuters заявило о том, что сообщил, Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для контрнаступа.
Штурмовые
Выступает.
бригады. Бригада не может быть 40 тысяч, это армия. Численность 40
Не,
тысяч.
бригады, штурмовой бригады. Ну,
Бригады.
тут
Штурмовые бригады. Правильно, да?
бригады, конечно. Ну, множественное
Да,
число,
их.
естественно. Вот. А ты считаешь, что именно эти 40 тысяч, вот, которые МВД создавал, я правильно понимаю? А именно они станут главным ударной
Нет, конечно,
силой?
они не станут главным этим ударным, хотя по той простой причине, что у них нет ударной мощи соответствующей. Главной ударной мощью будут вооруженные силы Украины, как наиболее вооруженные, так называемые тяжелые подразделения, механизированные, танковые, артиллерийские и прочее. Но всем найдется место, и если бригада штурмовая, то, безусловно, она пойдет на штурм, а так и создавалась, и так готовится. Кроме того, не забываем, у нас есть десантно-штурмовые войска, задача которых тоже штурмы. Быстрые охваты, обходы противника, прорывы в тыл, рейды. Есть, они специально для этого подготовлены, вооружены. Доктрина применения рассматривается таким образом. Можно вспомнить знаменитый рейд подразделения 95-79 бригады в сентябре после Иловайска. Как пример. Кроме этого, есть подразделения Нацгвардии, вооруженные тяжелым вооружением и легкой пехотной. Все пойдет дело, все пойдет в бой. Пограничники, все. Все, кто у нас есть.
Ну хорошо. Так, погода сохнет чуть-чуть. Как ты можешь
Нет,
сказать?
дожди, дожди в ближайшее время, да. Еще недельки две. До Пасхи же не бывает
Еще
хорошей
день.
погоды. Пасха 16.
Ну.
Еще какое-то время на подсохнуть. Ну, то определенное время
Ну,
займет.
хорошо, тогда вот смотри следующее. Сегодня показывают задержанного в Брянской области пилота украинского самолета. Показали фотографию, по-моему, даже видео уже показали. Украинский пилот, задержанный в Брянской области, рассказал, что выполнял задание за 50 тысяч гривен, пишет БАЗ. Сам мужчина, он следовал за другим самолетом, даже не знал, что уже попал в Россию. Украинский самолет приземлился в поле в Клинцевском районе. Это в итоге заметили местные. Там легкомоторный самолет. Вот это я
Да,
не
я на
очень понимаю.
таких летаю.
Ну, я вот тоже на Злине пытался управлять. Там какое-то время учился, бросил это занятие. Вот. Ну, просто я не очень понимаю, а что им можно сделать вообще? 200 км в час.
Ничего нельзя сделать особенного. Ну, можно что-то там пофотографировать, но проще бы БПЛА послать. Дело
Конечно,
в
а
том,
зачем на самолете
что
летать?
в плену люди рассказывают еще не
Это
такое,
мы понимаем, это вообще все
поэтому
ясно.
что он там делал и как еще предстоит выяснить. Ну, понятно, что вы записали страшный шпион, который должен что-то там полететь, пофотографировать. И, конечно же, берет автомат, бронежилет и каску для такого вылета. Что же еще делать это на
Ну
маленьком
да, что
самолете,
еще в
как
самолете,
не автомат,
конечно.
бронежилет и каску иметь с собой. Да, вот поэтому. Ну, машина хорошо мне знакома. Это, скорее всего, А-22 или похоже, или А-32. Я летаю на обоих типах и на том, и на том.
Так, Лукашенко приехал в Москву, прибыл вот ну, где-то в 6:30, я так понимаю, прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Ну, там первые минуты показали, тут, ну, как обычно, в своей манере, значит, Лукашенко и так далее. Но ты полагаешь, визит, конечно, связан с ситуацией с размещением ядерных вооружений,
Нет,
ракет
это визит в ответ на
«Искандер»?
визит Зеленского в Польшу.
А как здесь это баланс? Для
Ну,
чего?
они, скорее
Как?
всего, получили какую-то информацию, прямую или предварительную, да, и быстро согласовывают свои совместные действия в отношении усиливающегося сотрудничества Украины и Польши, как и кажется, направлено на плюс Союз России и Беларусь. Ну, и, в конце концов, чисто с точки зрения пиара и publicity, да, они должны были это сделать. Вот Зеленский в Польшу, там, типа союзная держава. У нас союзная держава давно упорно функционирует. Посмотрите, регулярный визит, важные вопросы решаем туда-сюда.
То есть это чисто демонстративно и больше
Ну,
ничего.
они что-то практическое, конечно же, решат, но это чисто вот в пику перебивки новостной визита Зеленского в Польшу.
Ну, а ты считаешь, что им никаких решений не нужно принимать, согласовывать относительно реакции на размещение вот в таком
Нет,
ключе?
конечно, они решают рабочие вопросы, просто они совмещают приятное с полезным. Обычно, если какое государство эффективно ли, фактически ли, летит куда-то, то этим визитом пытаются решить сразу сумму задач. То есть они
Нет, ну это
решают эту сумму
понятно.
задач. Мы не будем подрезать. Конечно, они говорят о ядерном оружии размещении и, возможно, реакции на действия польской стороны. И наверняка что-то типа очередной волны миграции, которую они готовят по некоторым признакам. Куда-нибудь там, чтобы мигранты снова поштурмовали польские границы где-нибудь летом. Все у них там проговаривается, оговаривается и решается. Единственный вопрос, который не решается, участие белорусской армии в войне. И не решится.
Вот ты понимаешь, какая история? Сегодня начался визит Макрона, а как сегодня 5 число в Пекин, да, он вместе с Ван дер Ляйен, главой Еврокомиссии, полетел, и очень примечательно заявление посла Китая в ЕС. Он говорит, что мы Крым считаем Украиной. Ну, я упрощаю, да, так сказать, с
Да не,
дипломатической
он
взгляд.
прямо так и говорит.
Не, он так прямо так и
Что
говорит, но и
вообще?
Донбасс, и так далее, это все Украина. Более того, мы военной помощи России не оказываем. Ну, из контекста слов мы и не будем оказывать. Вообще, откуда это вообще все? И с одной стороны, это выглядит как, ну как, ну визит в Пекин, поехал президент Франции, глава Еврокомиссии. Ну, нужно как-то, в общем, немножко пошаркать немножко. Китайцы это умеют. А с другой стороны, ну как бы позиция неизменна, она вот такая. Причем, замечу, сразу среагировал Песков на все вот эти, значит, заявления. А Песков говорит, ой, говорит, наши отношения оговорены в двух соглашениях, которые в период государственного визита Си Цзиньпина в Москву с 20 по 22 были подписаны и приняты. Ну, понятно, как обычно, там декларативные, за их фасадом, разумеется, существо, это отношение самого Путина с Си Цзиньпином и в их лице Китая, прежде всего, с Москвой, как вассалом. Но нужно уже комментировать, что вот мы, конечно, союзники, но вот в рамках соглашений. Ну, как же в рамках соглашений? А вы о дружбе кричали. Там, а что вот в стратегическом партнерстве и т.д. и т.п.
Заявление о безграничной дружбе между Китаем и Россией – просто риторический прием, а Китай никогда не был на стороне Российской Федерации. Цитируем
Он на своей стороне.
Фучхуна, посла Китая в Евросоюзе. А что я говорил еще давным-давно?
Нет, ты говорил, да, но это же, ты же понимаешь, ну.
Да, что будет все то же самое. Китай никогда не займет сторону России. Реально помогать не будет вооружением военной техники. Вот, и всегда будет сторониться от этих товарищей, особенно после жестов в стиле «мы договорились не пугать ядерным оружием, ничего не делать». А когда Си Цзиньпин уехал, на третьи сутки и четвертые объявили, что нарушают договор, свежеподписанный с Китаем, совместные коммуники. Вот и все.
Не, ну видишь как, Китай на этом может поигрывать, потому что и хорошо, и Путин еще глубже улетает, и ему вообще счастье от этого, потому что деваться ему вообще некуда. А куда ему деваться? А,
Поигрывать.
он.
Нас же всех интересовал вопрос, будет ли союз Китая и России
Не,
настоящим
ну
союзом.
понятно.
Ну, не будет никакого союза. И это главная новость на сегодня.
Ну вот смотри, Путин сегодня еще, помимо прочего, получал верительные грамоты, получал, да, получал и,
Да,
соответственно, выступал.
несколько очень смешных вещей сказал.
Да, и сказал, и повел. Он говорит, ой, говорит, я бы с вами, говорит, пообщался, но у нас тут карантин. Про карантин это мы там отдельно поговорим, то по откровениях беглого ФСОшника, там, некого Глеба Каракомова. Я думаю, ты смотрел видео,
Да,
предельно
читал.
интересное, мы поделимся. Не, ну я прям посмотрел внимательно, там все, что мы говорили, все так и подтверждается, вообще все. И про паранойю, и про карантин, и про, значит, имитацию бурной деятельности, что он говорит, типа, уезжает из Сочи, а на самом деле он там остается, кабинеты три вот эти на Валдае в Сочи и в Москве одинаковые. Ну, вообще все, вот практически все. Единственное, что не попадаем, мы там с его здоровьем непонятно. Ну, и там он говорит, я не видел ни Кабаева там, только Тихонова, да, говорит, его сопровождает с адъютантами. А так, в общем, все остальное вполне прям подходит. Значит, и чемодан, в который он срет, второй, наверняка тоже есть, потому что, ну, пока нет еще подтверждения, но судя, если, так сказать, экстраполировать эти факты на это, то очень на то похоже. Но возвращаясь к тому, что он... Давай тогда ты поговорим о том, что он, значит, несмотря на подчеркиваемые противоречия, цветные революции, Америка и так далее, тем не менее, такой тон был, знаешь, ну, как бы осторожный, я бы вот так выразился, так сказать, непохожий. С одной стороны, этикет, пришли послы, в том числе и Эллен Трасс, значит, новый посол США в Москве, а тем не менее, значит, уже тончик-то такой на снижение пошел. Давайте деэскалировать. Заявляет о претензиях к США, а сам, значит, взял журналиста Эвана Гершковича, до этого сбил беспилотник американский, там, ракеты размещает. Ну, то есть, понимаешь, такое ощущение, что решил чуть стравливать пар. Тебе не кажется?
Устравливает пар, он говорит правильные слова, особенно после китайского, как ушата ледяной воды, которую на него пролили. Уже подпрыгивать не удается. Еще в союзе с Китаем еще как-то можно было там изображать из себя властелина вселенной на побегушках. Но в этот раз уже совсем. Это раз. Во-вторых, тут надо понимать вот еще что. Что ему же дважды не поаплодировал его зал, когда он выступал перед ним. Вот, непосредственно перед своей там паствой у него было второе выступление сегодня, да, и не было аплодисментов. Его осуждают его собственно тщательно отобранная, причесанная, набриллианиненная, да, проверенная, просвеченная со всех сторон, лично ему преданная аудитория уже не аплодирует. Причем в месте, где явно психологически ожидались аплодисменты. Худо Владимиру Владимировичу, он все больше оказывается в изоляции. Сначала он загнал ее сам себя туда загнал, а теперь его как бы вот... Ну, они же понимали, что, и мы говорили об этом, что они не договорились с Китаем, не договорятся. Но они рассчитывали, что можно делать, играть на неопределенности, что Китай, как всегда, будет хранить молчаливую улыбку Будды, ничего не говоря, действовать молчанием и недеянием, и они еще долго могут потрепать нервы всем, включая Запад, или в первую очередь Западом, тем, что есть тайный союз, о котором мы не говорим ничего, но уже понимаете. И тут Китай выливает ведро холодной воды в стиле, да мы вообще как бы ни с вами никогда не были с вами, и не признаем, и не поможем, и не будем помогать, и вообще, извините, это исторический прием. После этого невольно поскромнеешь, особенно перед новым американским послом. Там же слова какие сказаны. Слова, какие говорил мне, что значит этот самый. Мы никогда не были с Соединенными Штатами врагами. Мы всегда открыты, мы всегда навстречу. Это Соединенные Штаты злые, нас несчастных своими цветными революциями. Вот так вот. А мы же всегда с распростертой душой. Мы же ничего. Мы вообще бедные овечки. Это нас все атакуют. Мы вынуждены защищаться. Угу. Поэтому посмотрим, как он запоет, когда пойдут дела настоящие, большие. Например, наше контрнаступление, там, что-нибудь такое вот, с реальными, да, с реальными результатами. 2,6, ну плюс 2,6 миллиарда американской помощи выделено, с очень большим перечнем всяких разных вкусностей. Когда вот такое изобилие, что даже описывать долго. Ракеты Химарсом, боеприпасы, мины, минометы, снаряды, стрелковое оружие, радары, топливозаправщики, мосты. 2,6 миллиарда. Много, дорого и вкусно. И все это обрушится на головы тех, кто имел несчастье поверить Путину. И поступить в вооруженные силы Российской Федерации. Он это знает. И он знает, что перспективы у них крайне печальные. Он знает по докладам своих собственных военных. Как его не изолируют, примерно он понять может. Плюс брошенный Китаем. Ну что теперь говорить? Какие еще щеки можно надуть? Что еще можно делать? Скажи, пожалуйста. Все.
Ну, слушай, вот в связи с этими откровениями капитана ФСО, значит, этого Каракулова, если ты читал, вообще говоря, вот психологическая сторона вопроса, это, в общем, не безинтересно. То есть, получается, все-таки вопрос адекват, неадекват, он так и остается. Он, например, говорит о карантине. О карантине. Совершенно параноидальная вещь, уже во всем мире все закончилось, а тут продолжают по две недели сидеть сотрудники, и те, кто на расстоянии, и те, кто лично охраняет, и те, кто общается. И вообще-то не очень понятно, а с кем он тогда общается, когда нам показывают, что он там в Мариуполь заехал, они что, тоже на карантине, что ли, были? То есть, такое ощущение, что все-таки что-то там нечисто вообще, на самом деле.
Ну, в Мариуполь ездят двойники, пожалуй.
Скажем. Ты все-таки склоняешься к двойникам?
Конечно, руки же. Я не склоняюсь, я знаю. И склоняются, да. И, есть у них специальный отдел, который занимается этими самыми двойниками, давно создан. Суть не в этом. Суть в том, что сам Путин, вот, явно выраженные признаки паранойи. Причем паранойя незаметная, когда человек считает, что он полностью адекватен и действует, ну, предельно логично, может объяснить, зачем они таскают с собой выдвижной куб, в котором он говорит по телефону выездной, там, как связи, чтобы никто его ужасно не перехватил. Я подозреваю, что сверху на него опускается шапочка из фольги, и он наконец-то говорит там свободно. Стремление к изолированному пространству, стремление с разрывом связи человеческих, как для человека нормальным является, наоборот, тянуться к связи. Проветривать себя на свежем воздухе человеческих контактов, что называется, это признаки явной девиации психики, сдвинутой в области мании преследования. Вот. Но он сам же этот капитан говорит, что он, когда я поступил в 2009 году на службу, он говорит, вполне себе адекватен.
Совсем другой ездил, человек, общался, по его
совсем
словам.
Другой человек, да. А сейчас крышечка-то отъехала. А кто виноват в том, что она отъехала? Он же сам виноват. Все тенденции, которые бы к этому вели, он сам создал, и он поощрял их. У него были шансы остаться авторитарным, даже где-то с тоталитаризмом, но нормальным в кавычках, но как бы активно участвующим в жизни международной и внутренней человеком. Но он засел в бункер, закрылся. А я тебе хочу сказать, как человек, который бывал в закрытых помещениях, все, кто там был долгое время, знают, что такое бункерное мышление. Оно очень быстро вырабатывается. Незаметно совершенно происходит смещение в область, когда люди вжимают голову в плечи, озираются по сторонам с зрением, все время ищут подвоха. Ищут второго, третьего, четвертого слоя в словах, подтекста в словах других людей. И все решения начинают принимать незаметно еще большую изоляцию, еще большую закрытость. Сколько он будет пересидеть? Минимум с 20-го года уже, да, 23-й год пошел. И какие года? Две волны ковида плюс большущая война, которую ты затеял. Это же еще дополнительно очень большая нагрузка.
Ну, не просто затеял, а фактически не выиграл, как минимум, а то и проиграл.
Ну, еще и не выиграл.
Хорошо, когда выиграл, да, ну, затеял. А тут, понимаешь же.
Да, ну, вот у него, да, и он, значит, полностью является поражен вот этим бункерным мышлением, которое является разновидностью психологического синдрома. Это как минимум, как минимум. Поэтому, ну, поздравляю великий русский народ и народы России. Вами правит параноик, который сам себе сделал параноик. Не под давлением внешних факторов. Он создал все тенденции, развил, поощрил, закрепил и усиливает. И далее их. Ну, через полгода он еще будет более параноидальным будет. Потом еще удовольствие, да, иметь такого вождя. Подчиняться ему, умирать за него.
Риторический вопрос.
Да.
271 тысяча человек нас сейчас смотрят, и 96 тысяч поставили лайки. Мы в эфире 28 минут, у нас еще время есть. Так же, как есть время.
Ухожу, потому что нет 100 тысяч лайков.
Не, сейчас будет, там чуть-чуть доставят лайки, и, конечно...
Прихожу обратно.
Да, ну уже ты видишь, ты вот только за одно движение тысячу получил. Да, ну и мы просим, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы обнаружите по имени Алексей Арестович ссылку. Подпишитесь, это тоже очень важно. Давай, знаешь, все-таки Трампа коснемся, потому что, ну, в контексте, конечно, Украины и всех дел с выборами, которые могут повлиять. Я почему об этом? Потому что его, конечно, на мой личный взгляд, конечно, не посадят. Ему дадут поучаствовать и в праймерис, и даже, может быть, в выборах. Ну, а уж если ничего не выйдет, у тебя, дружок, тогда пеняй на себя. То есть, как бы американская этика, она не позволяет вот, использовать инструменты юридические для политических целей. Хотя это и происходит, но все равно слишком публично никто себе не позволит. Так что, пожалуйста, участвуй в сентябре. Ну, осенью будут праймерис окончательные. Не проходишь в качестве единого кандидата, ну, извини. Тогда 34 обвинения... Прокуратура Манхэттена, да еще к ним много чего прибавится. Давай будем уже разбираться чисто в юридической плоскости. Но все-таки ты понимаешь, тезис о том, что войну надо закончить в 2023 году, он исходит во многом именно из-за того, что в Америке пройдут в ноябре 2024 следующего года выборы, и к ним надо подойти с каким-то, в общем, багажом кандидату от действующей власти, ну, от администрации демократической Байдену. И опасность от Трампа, она... даже не обязательно в нем самом, как кандидате потенциально, а в том, что он просто будет гадить на поверхности и непонятно в чью сторону. Потому что если Трамп не станет основным кандидатом, а будет кто-то третий, допустим, там, Десантис, то он может пойти, как Рост Перо в свое время, мы вот это обсуждали, третьим кандидатом поднасрать именно Де Сантису, и шанс у демократов шикарный, как когда-то Рост Перо подосрал старшему Бушу и прошел молодой начинающий Клинтон. В тот момент губернатор Канзаса, в общем, не такой, чтобы сказать, сильно известный человек, ну, создавший себе популярность, там, и внешность у него соответствовала. И вообще он был веселый, на саксофоне играл.
Да, он сегодня потом примечательную вещь сегодня сказал.
Да, он, кстати, это тоже мы сейчас можем обсудить относительно Будапештского меморандума, но все-таки про Трампа. Ну, а потом можешь выйти и на заявление.
Ну, что Трамп? Его понятно, его подтравливают. Делают токсичным просто, чтобы он не выиграл праймери, чтобы он не выиграл выборы. Это совершенно очевидно.
Так все заинтересованы и республиканцы, и демократы.
Здесь только нужно понимать следующее, что, во-первых, в Америке невозможно до конца злоупотребление властью и возможностями. Во-вторых, Трамп сам создает все условия для того, чтобы его атаковали. Конечно. Не было бы истории с этой проституткой, там, не было бы порномодели или кто она. Не было
порноактриса.
Бы, порноактриса, да. И оплаты партийных денег, выделенных государственных, да, на его этот самый, тогда не было бы, да, обвинений. Поэтому история такая. Для украинцев Трамп вызывает как минимум удивление, как максимум оторопь, когда он говорит, что Путин все равно обязательно победит. Ну, что да. У него есть, что на часть территории он претендует совершенно законно и прочее, мягко говоря, вызывающее глубокое удивление глубокую обеспокоенность зрения этого, да, кандидата в американские президенты и бывшего американского президента. Точнее, не бывшего, потому что бывших не бывает, американского президента в такие-то годы и нового кандидата в президенты. Ну, в конце концов, это внутриамериканские дела, пусть они им занимаются, посмотрим, что выйдет. За это время очень много меняться, в том числе в результате этих процессов, в том числе в результате его непродуманных каких-то действий. Посмотрим, что нам гадать. Он пока даже не кандидат. Вот, хотя поползновение зловещее, как говорил Губерман в таких вещах. Не Губерман, вернее, прошу прощения, а этот самый Бродский. Хотя поползновение зловещее. Поскольку заливает стеарин не мысли о вещах, но сами вещи. Так вот, Клинтон меня вот сейчас...
Да, да, по поводу Будапештского меморандума.
Он сказал очень важную вещь. Он сказал, что он сожалеет о том, что заставил Украину избавиться от ядерного оружия. Это очень важный сигнал, который, опять же, не бывший, а президент США с 1993 по 2001 год заявил публично. И наша дипломатия может его использовать. Конечно, мы не будем его использовать, и не нужно его использовать против партнеров, с которыми у нас устойчивые отношения, нынешняя администрация. Но вот против тех, кто говорит, что они устали, что может быть слишком много поддержки Украине, что может быть там вот не надо, и так далее. Я хочу напомнить, что когда они пилили наши бомбардировщики и отдавали ракеты, которыми нами же обстреливают Россию, почему-то усталости не было, они там не очень уставали. Сейчас они устали. Мы являлись третьей в мире страной по ядерному потенциалу. И мы внесли крупнейший неоценимый вклад в безопасность Соединенных Штатов и других стран Запада. Потому что все это было направлено на Запад. И когда мы сейчас просим помощи оружия, оказывается, в этой ситуации, в которой есть доля и нашей вины, с распродажей армии и так далее. Но, тем не менее, все еще мы находимся в позиции достоинства. Потому что мы не выпрашиваем с нуля, мы как это компенсация за крупнейший вклад в безопасность Запада и крупнейший вклад за наше и крупнейшая ошибка в современной украинской истории связана с разоружением, которое прошло вот таким вот образом. Этот вклад неоценим, он не может измериться никакими деньгами, поэтому сколько бы нам ни помогли, все будет мало. Не удастся компенсировать это, потому что за этим всем еще одна очень важная вещь стоит. Когда все это оружие из Казахстана, Беларуси, Украины вывозилось в Россию, Запад самолично вручил ключи над бывшими странами СНГ в Москве.
Тем самым.
Да, и самолично. Они вырастили, они оставили Москву смотрящей. Они вырастили этого монстра. Они были главными апологетами и инвесторами Путина. Они пустили его на ранчо к Бушу на день рождения. Они приняли его авансом в Большую Семерку, где Китай, например.
Да, да, кстати.
Был. Они его растили, они его взрастили, они позволили подсадить Европу ему на газовую иглу, они позволяли беспредельничать и кровь народа в Сирии, стран Центральной Азии, Казахстан, Таджикистан, Молдовы, Грузии, Украины, целиком, чуть, ну, почти, ну, очень много этой крови на руках тех политиков Запада, которые его выращивали. И это было коллективным решением Запада. А мы, когда кричали в колокола, стучали, после войны в Грузии уже, после Тузлы, после всего остального, объясняли, что это захватническая политика, хорошо нам знакомая последние 500 лет. Нас никто не слушал, ни нас, ни прибалтов, ни поляков, ни грузинов, ни молдовы. И нам отказывали во вступлении в НАТО. А если бы в 2010 году мы получили подачу, если бы Меркель с Олландом не отказали, не было бы сейчас никакой
ну,
войны.
Да, да.
Если бы был исполнен Будапештский меморандум, не было войны, но они же его не выполнили. Они же давали нам там гарантии безопасности, неприкосновенности и не выполнили их. И то, что помощь, которую сейчас оказывает Запад, это запоздалая попытка компенсировать невыполнение договоренностей, которые вы же сами составили и под которыми подписались на высшем уровне. Тот же самый Клинтон. И хорошо, что Клинтону хватает мужества это признать вслух, потому что это очень тяжело признавать ошибки такого масштаба. Клинтон, там видно даже по микрожестам, по мимике, он полностью осознает свою ответственность за гибель и ранение сотен тысяч людей, когда он это говорит. Он мыслящий человек, умный, и он что, понимает, что он натворил. Поэтому я еще раз говорю, украинская позиция, позиция достоинства. Всем уставшим сразу хочу сказать, ребята, вы никогда не станете нам компенсировать то, что вы натворили с Будапештским меморандумом, с отбором этих самых. Да вот оно даже драматургически, очень символически выражено. По нам пуляют ракетами, которые мы же передали России в рамках этого договора под давлением Запада. И вот и все. Компенсируйте, компенсируйте, не уставайте. Помогайте, ребята. На ваш исторический долг. На вас лежит. Вы взрастили это чудовище. Вы его главные апологеты, инвесторы, да, и креаторы. Поэтому будьте добры уже. Ну, а тем партнерам, которые это все понимают, отдают себе отчет и помогают нам без лишних слов, отдуваясь за решение, принятое их предшественникам, мы говорим спасибо.
Ну вот смотри, давай такое вот сделаем. Я помню дискуссии еще до войны в Украине, естественно, о том, что правильно или неправильно было решение, Будапештский меморандум. Очень сильно его оправдывали там при Кравчуке, я так понимаю, покойном, относительно того, что нет, надо было отказаться, мы взамен получили то-то, то-то, а там были вообще абсолютно бесполезные для нас боеголовки, сколько бы их там ни было, а нам потом за это вот, ну и так далее. То есть дискуссия до войны и дискуссия в момент войны, и которая будет вестись по итогам уже войны. Все-таки, если бы у Украины остались именно те боеголовки, именно те заряды на территории, не было бы Будапештского меморандума, и было бы, не, давайте мы, пусть они полежат, у нас тут склады там, ну пусть они полежат. Потому что понятна логика Запада, она была Америки прежде всего, что ой, там будет растекаться это оружие по миру, коррумпированные постсоветские правительства, и в Украине в том числе, будут все распродавать, так лучше уж Москва иметь с одним и коррумпированным, и блядским совершенно руководством отношений, нежели там с большим количеством. Ну, понятно, логика в свою пользу, казалось бы.
Логика понятна, но разрешите процитировать американский фильм «Взвод» режиссера Оливера Стоуна.
А, видел его.
Да, фильм. Оправдание, как и жопа, у каждого найдется. Оправдание всегда есть. Всегда можно объяснить, что действовал предельно рационально, а потом мы смотрим на последствия. 9 лет в Украине Россия, подписант этого долбанного Будапештского меморандума, бесчинствует, а другие гаранты, что, ой, извините, так получилось, начиная с Крыма и Донбасса. Напоминаю, что нас всерьез начали поддерживать только в марте, вернее, в апреле 22 года, когда война уже шла 2 месяца, первый Рамштайн. А до этого это так, слезы. Нам рассказывали, что надо сдаваться, что жизнь важнее, чем достоинство. А уже я не говорю, что творилось с 14 по 22, я же в этом всем участвую. Нам прямо рекомендовали снять вышиваночку и помыть нею полы в прихожей Кремля. Все эти добрые люди, которые вот всегда имеют рациональное объяснение, почему так. Что касается нас, эти дискуссии никогда не утихнут. Стратегическое ядерное, наверное, надо было отдавать, потому что не было для них целей. Не по соседям же пулять стратегическим ядерным, правильно? А тактическое волну можно было ставить. И деньги бы нашлись на обслуживание специалистов.
Ну и, да, но сколько боеголовок было и сколько было бы достаточно, в принципе?
Я не помню, сколько их было. Это же цифры справочные, их надо поднимать. Но я думаю, даже если мы 50 оставили на обслуживание.
Было достаточно. Ну, это то есть, получается, суверенитет Украины был бы обеспечен тем самым.
Да, очень сильным фактором сдерживания. Очень как-то не хочется нападать на страну, у которой есть хотя бы 50 тактических.
Нет, мы это обсуждаем при всей риторическом существе.
Да, да.
А ну, мы же объясняем это, как в будущем будет
складываться. И уж точно не хочется грозить им ядерным оружием, потому что ты сразу нарываешься на ответ. Вот эта угроза ядерным оружием, которая, между прочим, не ядерному государству, соседу,
да,
которая, между прочим, прямо запрещена договором про ограничение ядерных
вооружений.
Там прямо запрещено угрожать. Не должен быть никогда создан прецедент, почти наизусть, цитирую, когда ядерная держава угрожает не ядерной, а все остальные ядерные державы обязаны вступиться и пресечь подобные угрозы, если такие угрозы раздадутся. Ядерный клуб – это Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан. Где голоса массовые? Где выполнение этого договора? Ну, правда, Индия и Пакистан не присоединялись, но тем не менее. Где их голоса, дружненько, новое заявление, новый меморандум о том, что недопустимо, когда ядерная держава угрожает неядерным. Все согласно международным договорам. Россия подписала Будапештским меморандумом. Более подлого, циничного извращения истории международного договора и плевок в спину людям, которые поверили и пошли навстречу, внося свой вклад в безопасность мировую и безопасность самой России. Невозможно себе представить. Вот я, наблюдая за тем, что Россия творила в Грузии, в Тузле, там вот эти все войны, первая мешковщина в Крыму, в Чечне, еще у меня была надежда, что российское руководство сохраняет частично меняемых людей, там адекватных и так далее. Но когда они начали захват Крыма под сладкие 20 числа, еще до того, как был расстрел на Майдане, еще при законном Януковиче, которого они же сейчас легенду какую заправляют, что Янукович сбежал, и они были вынуждены в Крым, они же на самом деле даже на медали долбаны написано, начали его захватывать, когда Янукович был еще совершенно законным президентом Украины. А мы хранили своих мертвых на Майдане, частично расстрелянных ими в том числе. А они, нас заверяя в братстве и сотрудничестве, уже начали воровать. Это как, понимаешь, вот стоят люди над гробом, над разрытой могилой, а кто-то подходит сзади, сосед, говорит слова соболезнования, а сам рукой лезет в сумочку вдове или матери, понимаешь? Вот тогда я понял, с кем мы на самом деле идем. На эмоциональном уровне ощутил. И они стали не чуть лучше, а стали только хуже. Еще больше развратили свой народ, еще больше оглупили, еще больше расчеловечили. Поэтому ждет их всех международный трибунал, который поставит точку и в Будапештской истории, и в этих всех меморандумах соблюдений, и во всех остальных историях, которые они, да, куда они залезут за пачку. А вот Запад, да, Запад, хорошо, что такая риторика началась. Слова Клинтона невозможно замолчать, а невозможно обойти. Это означает соответствующую серию дискуссий на Западе, и нам в преддверии Вильнюсского саммита, в преддверии контрнаступления, в преддверии вопроса вступления Украины в НАТО, очень-очень важно. Наше руководство последовательно стыдливо молчит об этом. Вот все президенты стыдливо молчат. А я бы начинал говорить. Вы не хотите нас принимать в НАТО? Ребята, мы по вашей просьбе сдали все ядерное оружие, бомбардировщики, ракеты, которыми нас сейчас убивают. Как вам не жмет вообще, как вам спится там по ночам? У нас каждый день детей убивают, и взрослых, а вы рассказываете нам, что не все так однозначно, и НАТО, это так сложно все, и это так все вот непросто, как сегодня Сиарто, министр иностранных дел Венгрии. Не может быть никакого НАТО, пока не будут обеспечены права венгров в Закарпатье. Ну, даже если мы бы нарушали право венгров в Закарпатье, да, это не оставалось пред, как это, электоральной риторикой конкретной венгерской партии, далеко не все венгры так считают, даже одна партия, то ставить на весы развалины Мариуполь с сотнями тысяч, сотни, наверное, тысяч убитых и раненых и несчастных притесняемых венгров в Закарпатье, которые охотно служат в вооруженных силах Украины, между прочим, гибнут за них, воюют. А что бы они там делали, если бы их реально притесняли? Кто-то пошел бы в армию притеснителей добровольно. Но это такой верх цинизма, конечно, политического. Вот. Поэтому всем вот таким Сиарто, всем этим Орбаном, всем Трампом и прочим надо прямо объяснять. Ребята, мы вам поверили, вы нас предали. Вы хотите, чтобы мы поверили вам второй раз, ваши гарантии, там, какие-то помощи и так далее, которую вы нам обещаете, чтобы не было второго раунда и всех последующих раундов. Мы поверим, да, лучший способ выставить выполнить нас в НАТО. И вот тогда гарантии будут похожи, действительно соблюдены.
Но ты полагаешь, в моменте, когда по отчаянию Украине удастся отбиться и выйти на границу 91 года, а для нее шаг в сторону обладания ядерным оружием в новых обстоятельствах победы, допустим, допустим,
Я
он
бы
будет
поставил вопрос.
возможен?
Я бы поставил вопрос так. Или принятие оружия, принятие нас в НАТО, или
В
мы
НАТО?
возобновляем ядерный статус, как единственная гарантия
Ну,
безопасности.
кстати сказать, соседнее государство Беларусь, между прочим, отказался от безъядерных санкций. Вообще очень странно это все выглядит на фоне. Да, то есть как-то получается только одной стране нельзя, это Украине,
Да.
а Беларусь,
Да,
как ни в чем
наиболее
не бывало.
пострадавшей стране, у которой убивают граждан, которые, да, бьется за преданное, бьется за чего уж там, давайте прямыми словами, бьется за свое выживание, и нам все запрещают. Как еще надо Украине прогнуться, чтобы мы понравились?
Ну, это как-то...
СИЕРТО, там были одобрены Лукашенко, Путин, там НАТО решило, что нам можно и так далее. Я бы поставил очень жестко. Или НАТО, или ядерный статус. Других гарантий мы не видим.
Ну, просто как бы совершенно непонятно. Если не будут принимать в НАТО, получается, через несколько лет еще опять по новой, что ли? Ну,
Конечно,
тоже как-то
вторая
глупо.
чеченская была, будет и вторая украинская. Они все сделают, чтобы у нас
Если
была.
не...
Только
Ну...
с учетом ошибок и всего остального. Вот
Ну, во
этой
всяком случае,
крови,
дискуссия
печати.
уместная. Дискуссия это как минимум сейчас уже уместно.
Ее нужно начинать и на настойчивость.
Ну что же, 46 минут мы сегодня в эфире. Почти 300 тысяч нас смотрят, 297 с лишним тысяч нас смотрят, 120 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы провели этот вечер среды с нами. Не примите воспользоваться возможностью. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно тоже подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени проходите, подписывайтесь. Ну и ждем всех в субботу в 22 часа, как обычно. Завтра у нас будет такой фешенебельный, расслабляющий или одновременно напрягающий эфир. Не пропустите. Утром выставим превью. Будет очень весело. Ну что, тогда до субботы, Алексей. Пока.
Счастливо.
Всем до свидания.